Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Программа «Семейный час» на радио «Вера». С нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель Храма Воскресения Христова в Толстопальцево и матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Сегодня мы хотим поговорить о такой очень разносторонней, очень непростой теме, как почитание родителей и общение с нашими дорогими подрастающими детьми. Мы решили начать эту программу с того, что наш любимый богослов, педагог, знаток древних языков Евгений Андреевич Авдеенко ставит вопрос так: что как условие спасения предшествует вере? И это уже само по себе очень неожиданный вопрос. Что может предшествовать вере как условие спасения? И вот на этот вопрос он дает такой развернутый ответ, рассказ о жизни и путешествии Авраама, его отца Фары. Наверное, отец Дмитрий немножко тут дополнит.
Ну вот заповедь, да, почитание отца и матери, и долголетие на земле, и принятие в удел той земли, которую Господь тебе дает. То есть вот эта заповедь так звучит, ну, если мы ее недословно говорим, а мы говорим о ней. И вот как раз на примере жизнеописания праотца Авраама, как отца всех верующих, и мы видим, что как раз вот условие спасения и начало веры, оно осуществилось в Аврааме через почитание отца, то есть через сыновство. Каким образом? Вот Евгений Андреевич об этом говорил в своих лекциях, о том, именно ведь изначально Авраам родился, ну, как бы мы говорим, в неверующей семье, да, в языческой. Или сейчас это неверующая семья, и где почитание единого Бога, оно не было распространено, но тем не менее, услышав повеление Божие выйти из дома отца твоего, из дома родства твоего, тем не менее, вот этот поход в землю обетованную начинает его отец Фара, то есть по благословению Фара Авраам выводит народ, и он упокаивает отца и только дальше продолжает свой путь. При этом...
Хоронит отца.
Да, хоронит отца. При этом нет никаких разногласий на почве, так сказать, вот с отцом у него. Он любит своего отца, его почитает, сохраняет сыновство, сохраняет богопочитание и сохраняет веру. Вот оказывается, через вот эти все составляющие вот моменты на жизни как раз праотца Авраама мы видим, что такое одновременно исполнение заповеди почитания отца и сыновства. И отношение Фары тоже к сыну. То есть он, любя сына Авраама, да, исполняет то, что Бог сказал Аврааму, то есть сказал сыну. То есть очень, очень важный момент.
И да как... уж, это вообще, батюшка, я чуть-чуть дополню, да, это просто мы вот с вами так это проговариваем, а представьте себе, да, это вот так вот встать со всем домом своим, это все равно, что вот взять сейчас там, собраться не только своей семьей, а еще всеми родственниками, которые у нас есть.
И, да, у нас поменьше будет.
Да, и ехать неизвестно куда.
Идти.
Они шли, мы-то сейчас поехали бы, а они шли. И они выходят, они же выходят куда? Они в пустыню выходят. Представляете, насколько должно быть упование на то, что Господь сказал, и главное, что насколько должны быть близкие между отцом и сыном взаимоотношения, чтобы отец поверил, что сын говорит то, что истина. Вот. Пожилой уже отец, это, ну вот...
Да, и голос Божий Аврааму говорит: выйди, то есть ты выйди из всего того, что тебе, то есть выйди из своей зоны комфорта тогдашней, да, а что такое выйти, вот и Авдеенко об этом говорит, а что такое, значит, выйти со своим племенем, да, выйти в никуда фактически, да, это значит разрыв всех там родственных связей, разрыв всех социальных связей, И фактически это все люди, которые идут с тобой, они доверяют тебе одновременно, и они остаются без какой-то такой внешней защиты. То есть кто их в этом походе защитит? Только они сами и Бог. Вот, оказывается, вот эта вот такая история, она... Когда ты вот... Я вот до сих пор всегда перечитываю вот эту историю с Авраамом, у меня иногда вообще все эти вещи, ну, укладываются постепенно, и вот я их, как говорят, экстраполирую на отношения уже со своим папой, который почил, Бозя, со своими детьми. Сейчас я вот сейчас уже, так сказать, я понимаю, что, оказывается, как надо было взаимодействовать и в своей семье там, и со своим родом, да, чтобы вот уподобляться праотцу Аврааму. Конечно, есть недостаточность в этом, она и будет, но это очень интересно,
но
что...
Это же стремление, да,
вектор. Вот это стремление, и оказывается, что вот это состояние, по сути, состояние благодати, которое вот семью должно наполнять. И она наполняет не только семью, но весь род в целом. То есть вот что такое пятая заповедь. Вот если ее глубина, она неисчерпаемая.
А знаете, еще вот есть старый фильм такой, как раз про Авраама, а старый, насколько я знаю, по-моему, немецкий, да, с Ричардом Харрисом. Ну, там просто, если хотя бы, понимаешь, чтобы современный человек хотя бы немножко представил,
да,
как
да,
это,
да, да,
как это. Фильм хороший. Фильм снят, и там хорошо очень играет актер, который играет Авраама.
Да, ну, понятно, что фильм замечательный, но, конечно, художественный образ он не...
Так и называется, Авраам.
Да. Ага. Да, он до конца не передает всего накала библейского, но, тем не менее, там и вот то, что испытал Авраам, и те искушения, которые он получил, перенес, они научают многому. Почему? Потому что именно сохранение сыновства... Бога сыновства, именно сыновство, да, и оправдание веры, определение веры, оно приводит к таким вещам, когда именно вот мы говорим о том, что вот мы не можем семьи создать, вот у нас нестроение, часто люди приходят на исповедь, говорят, вот я там, там уже люди старшего поколения, оказывается, они там со своими родителями не могут до сих пор, которые старше их, выстроить отношения правильные с детьми, с внуками, то есть везде идет вот этот слом. Слом того, что непонимание, что такое пятая заповедь, как она вообще в глубине должна отражаться.
Да, отец Дмитрий, ну я думаю, что тотальное на самом деле непонимание как со стороны детей, так со стороны родителей. Я думаю, что мы сегодня с двух сторон хотели эту проблему как-то подсветить, не осветить, а подсветить. Потому что вот мы говорим о пятой заповеди, и очень часто... Я уже рассказывала тут, что когда я писала книгу о депрессии подростков, то нашла для себя такое определение, как пьедестал, на котором родители часто себя воздвигают. И вот поговорим о том, насколько это хорошо. Но я вот этот образ создала именно как пьедестал родителя, который не слышит, что творится у подножия. То есть он уже такой... Такой родитель-родитель, что он не понимает на самом деле, что происходит там внизу. И я часто после этой книги разговариваю с родителями, они пишут, и мы даже созваниваемся. И очень часто я с болью понимаю, что без какой-то работы родитель не может услышать своего ребенка. И то есть он знает, как это же касается очень во многом и наших православных, нашей православной семьи. То есть родитель знает, как надо, и он как бы ребенка пытается подстроить под это как надо, и получается взаимонепонимание, потому что какие-то моменты, ну, можно отпустить в уже, да, и так далее. И это такие, знаете, хорошие семьи и такие хорошие родители. И я вот уже научилась слышать вот какие-то вещи, когда я понимаю, что то, что я скажу, сейчас тоже не услышат. То есть тут надо какую-то вот другую работу проводить, да, какие-то вот более опытные люди, какие-нибудь православные психологи, что ли, которые, ну, не какие-нибудь, а мы знаем таких психологов православных там. Я часто к Евгении Ульеву апеллирую, к Татьяне Воробьёвой, героине наших программ, потому что тут такая глубина, что вот одним разговором как бы не исчерпать.
Ну, знаете, хочется добавить, такая очень распространенная ошибка родительская. А многие родители считают, что родители должны быть во что бы то ни стало правы. Родитель всегда прав. Это ошибка. Мы с вами все люди, и мы тоже можем совершать ошибки, и дети должны знать, что мы можем ошибаться. Это, ну, это надо объяснять. И еще дело все в том, что мы нередко, стремясь причинить добро своему ребенку, мы стараемся его от всего оградить. Вот, а забывая о том, что у каждого человека свой жизненный опыт. И каждый ребенок, особенно уже в подростковом возрасте, он, вообще-то говоря, должен иметь право на свою ошибку. Пускай он сделает, как он считает нужным, просто если выстраиваются правильные отношения между родителем и ребенком, то ты можешь просто поддержать его, как-то ему дать направление, а потом пускай он сделает, как он считает. Ну, пускай у него даже что-то не получится, пускай он спотыкнется, он имеет право на это. Это его жизненный опыт. А мы иногда, будучи такими родителями, как, Аня, ты говоришь, на пьедестале, вот, мы ему не даем даже такого права.
Семейный час на радио «Вера».
Я напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. Ну, давайте немножко подберемся поконкретнее к этой теме, потому что с чего бы начать? Вот мне хочется каких-то конкретных примеров вот этих вот взаимонепониманий на почве того, что родитель знает, как надо, и родитель всегда прав. Ну, наверное, приведу пример из своей книги, потому что я очень откровенно рассказала нашу историю с дочерью. И эта книга оказалась не только о депрессии, а о том, как два человека долго, и ошибаясь, и падая, мучительно ищут друг с другом контакт. Вот. На самом деле всей, ну, никакой книгой не исчерпаешь жизни, потому что я могу теперь продолжать это все писать, потому что вот этот вот контакт, он находится, теряется. Не знаю, вот как-то так. Я думаю, что вам тоже знакомы эти ситуации, но я открою радиослушателям такой не секрет, открою, что у отца Дмитрия, матушки Ники, дом постоянно наполнен посетителями, взрослыми, детьми, подростками. И очень я с восхищением и, ну, с радостью смотрела, с какой радостью, извините за тавтологию, дети идут, такие подрастающие дети идут к вам в дом. Вот расскажите, что нужно для того, чтобы вот завоевать их доверие, чтобы как проводить с ними время?
Пачка, мне начать или ты будешь?
Ну, я сейчас свое скажу видение, как это происходило. Конечно, больше сперва тянутся к матушке Нике, потому что она имеет такой дар рассуждения. Вот, и, ну, как вот женщина, да, она очень любит этих всех наших...
Наверное, это больше относится к слушанию.
Да, к слушанию.
Даже слушанию, да,
к слушанию.
Да.
Это, кстати, очень...
К слушанию, вот, потому что вот очень вот важный момент, мы не умеем слушать и слышать, да, потому что взрослые, они знают уже сразу ответы на все вопросы, которые им задаст их чадо, Ну, соответственно, и чадо, так сказать, и друзья, и так далее. Здесь вопрос межпоколенческих отношений, потому что всегда родитель, да, я же опытнее, я знаю больше, я прожил жизнь, что ты мне можешь сказать? И мы забываем о том, что у них уже своя жизнь началась, особенно, ну, младенцы – это история одна, да, то есть они считывают…
Ну, мы-то не касаемся, там, да.
А вот когда уже подростковые истории идут, они же начинают общаться не только с нами, они выходят в мир, у них школа, спортзалы, какие-то свои, как говорят, тусовки начинаются, да. И здесь очень важен этот момент, не потерять контакт с ними на этом переходе, чтобы они понимали, что они возвращаются в дом, где их встретят, поймут, обнимут и поговорят. Вот. Конечно, какие-то вещи надо, может быть, где-то начать и пресекать. Это понятно. То есть воля родителя, она есть. То есть есть вот родитель, есть ребенок. Это онтологически не меняется. Богом так устроено. Но тут надо, да, вот понимать, что воля родителя и исполнение пятой заповеди – это заповедь любви, прежде всего, и не насилия ни в коем случае, и понимание. Потому что вот мы же вспоминаем притчу, да, где вот о блудном сыне, где Господь первый идет навстречу блудному сыну согрешившему, одному из сыновей. Бог выходит, то есть отец выходит первый навстречу. Его задача как раз родителя – уметь снять с себя вот эту вот, так сказать, вот эту защиту такую, да, я, так сказать, родитель, все, ты должен ко мне прийти, нет, и уметь выйти на эту дорогу к сыну, это очень важно, к сыну, ну да, к сыну, к дочери, к своему чаду, вот, и, например, вот как раз матушка Ника, у нее очень хорошо всегда есть такая способность выслушать человека. Вот. И она может даже больше рассказать, потому что она в разговорах проводила с ними времени больше, потому что я всегда был больше занят
какими-то
внешними, там, внешним действием. А вот
Вообще вы еще очень много времени и сил, вот, в частности, матушка, на это тратили. Я помню, какие смотрели фильмы.
У нас было так заведено, да. У нас было заведено так
дома.
Это
такая редкость сейчас.
Что мы всех друзей наших детей мы приглашали к себе в дом. И дети, вот эти вот уже подростки от 15 до 20 лет, они у нас собирались, их много было, их действительно иногда там было там по 18, по 20 человек, они могли одновременно быть у нас дома. Мы с ними старались проводить время и старались их выслушать. И я помню, как мы собирались, у нас большая комната, где мы собирались за столом, и отец Дмитрий начинал читать им книги вслух. Потому что, оказывается, не все юноши и девушки, они, например, знают русскую классику. А я помню, какое было удивление, просто удивление у этих ребят, когда отец Дмитрий читал им «Очарованный странник» Лескова.
Это же такой приключенческий, вообще захватывающий.
На самом деле, они романище. Просто вот это... А да, когда читаешь это, и тут же обсуждаешь, что с ним происходит,
так,
вот с главным героем.
Прочитать.
Да, да, да. Их мнение, вот, а что они об этом думают. Вот это было интересно. Мы читали много книг там. Я помню, вот мы говорили в одной из передач тоже, когда мы им читали «Кама Гридеши», и мы видели, как они спорят между собой насчет главных героев, и мы видели, как они плачут, когда уже в конце книги там вот на арене цирка там разрывали этих христиан. То есть мы видели их живую реакцию вот на происходящее в книге. И главное, что таким образом еще очень хорошо было сказать о том, как ты думаешь. Вот что ты думаешь об этом? Я, взрослый человек, могла сказать, что я думаю на равных с ними. Мы вообще с ними смотрели еще очень много фильмов. Мы предлагали свои фильмы. Конечно, их смотрели вместе, обсуждали. Они предлагали свои. И мы старались.
И как?
Мы старались их все равно посмотреть и найти какое-то зерно в том, что вот, значит, они показывали. Причем еще интересно спрашивать у них, почему они конкретно этот фильм выбрали, угу. Почему они вот именно его хотят посмотреть, а не какой-то другой. То есть вообще я считаю, что с ребенком лет, наверное, с 10 надо постараться дружить, уже как-то постараться внутренне себя поставить рядышком и сказать, что я тебя слушаю внимательно, ты скажи, что тебя волнует. Я не буду ни назидать, ни ругать, я просто тебя выслушаю. Вот. И это, если ребенок начинает доверять, то, дорогие родители, не потеряйте этого доверия. Это очень такой, это очень хрупкий такой инструмент, очень нежный, очень тонкий, но это то, что поможет ребенку потом перейти спокойно вот во взрослую жизнь. Вот, я могу сказать, так забегая вперед, все подростки, которые у нас были, практически все, они все остались в церкви, они не ушли из храма. Они потом создали семьи, и многие так и приходят к нам обратно домой и стараются с нами продолжать общаться.
Но это вот я хотела, знаешь, спросить, потому что вот эти вот от 15 до 20 лет, как ты назвала, это же самый такой иронический вот этот возраст, когда все с усмешечкой воспринимается, и даже то, что как бы вот
отрицание авторитетов.
Отрицание авторитетов, и как ты заставишь ребенка прочитать «Кому грядешь», и как ты заставишь какие-то фильмы посмотреть. Как это удается? Удавалось.
Ну, тут вот, знаете, как хорошая мысль такая сейчас вот прям пришла. У нас какая вообще проблема воспитания? У нас основной такой вот лейтмотив, да, основные слова мы говорим: делай, как я сказал. Вот я тебе сказал, ты так должен сделать.
Ну, это такой один, как бы, да одна
а вот
шкала.
Надо, да, а здесь надо, наверное, переформатировать нам, родителям.
Так.
Делай, как я. Вот делай, как я. Собственный пример. То есть, ну, вот по младенцам это сейчас видно. Даже вот у нас сейчас внук уже, да, мы вот видим. Вот все, вот как ты будешь себя вести, что ты будешь говорить, он будет впитывать как губка. Просто пока мы молодые тоже были, родители, мы какие-то вещи тоже не понимали. Мы же все с колес приходилось обучаться, да. Примеров наших родителей не хватало. Рядом тоже, может, кого-то не было, да, но у нас был такой основной момент, даже если какое-то нестроение случалось в семье, да, ну, семья живет, всегда что-то есть, всегда была такая история, то есть собственный пример, это прежде всего, вот мы всегда говорим о прощении, о благодарении, то есть мы всегда старались как конфликт закончить прощением. И очень важно, вот почему подросток, ребенок, потом подросток, он чувствует ложь в плане примера. Потому что когда, например, вот двое ругаются, мама и папа, угу, при всех, особенно при детях, а мирятся они почему-то в интимной обстановке, когда никто не видит. И ребенок не видит, или подросток, что там родители-то помирились, он думает, что они в конфликте, это его ранит, то есть постоянный конфликт ранит его. Мы же любим говорить о детских травмах, да, угу, ранит его. И потом, опять же, вот вопрос создания семьи. А дальше он будет также вот все это переносить уже в свою, ну, будущую, да, ребёнок... семью, не, да, видя примера того, что родители это уже, дорогой, помирились, но просто они тебе это не показали. Они сказали: делай, как я. Просто не показали.
Мы на самом деле старались обязательно, если вдруг какой-то был конфликт, чтобы дети видели, что мы помирились. Обязательно это было.
Но это не как-то не театрально.
Не нарочито, не театрально. Вот, но мы старались, у нас было это, мы держали это в голове, что они должны увидеть. То есть при детях мы могли там и друг другу слова какие-то сказать добрые, хорошие, и поцеловать друг друга, и обнять. То есть они это видели. А вот если вернуться к подросткам, да, мы как бы выстраивали с ними контакт, когда ты внимательно слушаешь, что тебе говорит вот юный такой человек, и стараешься его поддержать в том, что он предлагает. Потому что вот к нам же приходили подростки, и вот у них они сидят, разговаривают между собой, что-то обсуждают, и вдруг говорят: а вы знаете, вот, а давайте снимем фильм.
А, ну, давайте.
А давайте.
И самое главное, и они на нас так смотрят внимательно, а отец Дмитрий им говорит: а давайте. И дальше у нас же этот фильм существует. Представляете, мы целых,
ну, не
полтора
для
года.
Показа, конечно.
Нет, ну там это нечего, да, нет, нечего, там нечего скрывать особо. Этот фильм можно, в принципе, ну так вот, если кто-то попросит показать, просто он очень любительский. Он не для широкого показа, просто потому, что он очень любительский, и он именно и дорог. Он сейчас уже прошло там лет.
Ну, он, может, конечно, знаете,
10
такой,
с этого времени, или 15,
да? Семейный там, да?
Да, но он, дело все в том, что он всем участникам, он очень дорог, потому что мы тогда, понимаете, вот мы когда сказали: а давайте, а вот дальше они начали распределяться, кто что будет делать. Вот, кто будет делать костюмы, кто за эти костюмы отвечает, а мы, главное, им не мешали. Кто будет писать сценарий, Значит, какие кто роли, значит, будет там играть. А у нас нашлись те ребятки, которые очень хорошо, кстати, очень профессионально сняли видеоматериал. Они потом даже поступили во ВГИК, да, и там учатся сейчас. То есть, представляете, каждый себя проявил из них, как он мог. И там действительно интересно, мы же когда снимали его, мы еще снимали то, что было за кадром, это были очень смешные моменты. Вот, там, и причем они же, как, они когда поняли, что им помогают, да, у них настолько разбушевалась фантазия. Мы с отцом Дмитрием, например, знаем, как ставить свет ночью, потому что мы это все прошли вместе с ними. Мы подгоняли ночью машину в лес, значит, к этому, к аккумулятору подключали, значит, провода, и на деревьях расставляли этот свет, причем его же надо обязательно лампу, значит, вот какой-то прозрачной бумагой, значит, чтобы это был такой определенный. В общем, мы хорошо теперь знаем, как ставить свет. У нас начались эти, конечно же, летом мы начали снимать этот фильм, вот, а потом мы ушли в осень, ребята, они...
Даже в зиму.
Потом в зиму, потом опять весна, вот, представляете, мы снимали полтора года.
Ничего себе.
Они, я помню, что...
Это же целая съемочная группа образовалась.
У них был такой сюжет, что молодой парень, физик, он провел над собой эксперимент, и в результате этого эксперимента он переместился из нашего времени, значит, в какую-то реальность такую интересную. Ну, вот. И в этой реальности он как бы вот продолжает что-либо делать.
Фэнтези такое.
Фэнтези, да. И вот там они попросили, чтобы в съемках участвовали лошади. Это было тоже свое. Вот, представляете, мы там пошли на то, чтобы они снимали вот это все, как там из-за того, что мы живем за городом, там они привели своих собак, вот, чтобы были как-то и лошади, и собаки, и вот как этот парень, физик, как он бежит там через поле, а за ним там на лошадях гонятся с собакой. В общем, это было так интересно. Много можно рассказывать про это. Или там, когда они, представляете, вот они у нас на третьем этаже, на чердаке нашего дома, они сделали логово таких разбойников, там у них были разбойники по теме. Вот. И интересно, что они сами там все стены обтянули тканью, такие коряги там сделали, в общем, подсветку сделали. Вот. И интересно было снять, они догадались и сняли, что вот они в лесу как бы лезут под пень какой-то, да, и раз пролезают, значит, оказываются на чердаке нашего дома. В общем, они, для них это было целое событие. Это их очень между собой сдруживало, взаимо какие-то были, какие-то вот взаимопонимания.
Ну да, это, кстати, решались, какие-то конфликты возникали, тоже мы наблюдали, как они будут это решать, вот.
Да.
Потом даже была такая некая стагнация, так прекратилось все, да?
Да.
Потом мы так уже не вмешивались, смотрели, так доделают они до конца. Проблема-то еще вообще людей, и, кстати, молодежь в том числе сейчас, что вот за какое-то дело берутся, но не доделывают, не хватает духа, не хватает терпения, ну, вот не хватает уже сил, и вот очень важно, чтобы их смотивировать таким образом, чтобы все-таки дело было до конца доделано, то есть, как говорят, гештальт, чтобы был закрыт, это очень важно.
Да, 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 да. А я еще им говорила, ребят, говорю, пройдет лет 10-15, и вы будете со слезами смотреть вот на этот фильм.
Да, я помню даже, как этот фильм демонстрировали в вашем доме, и сколько эмоций было именно у участников съемок.
Да, то-то и оно.
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресение Христово в Толстопальцево, матушка Ника. С вами Анна Леонтьева. Мы вернемся через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцеве, матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Продолжаем говорить про почитание наших дорогих родителей. Скажите, вот я была такой, посетила сайт, он назывался «Токсичные родители». Когда вот я как раз писала книжку, мне стало очень интересно. И я вступила, меня впустили. Мне хотелось узнать, что такое токсичные родители, какие там вообще отношения. Вот, и я была поражена. То есть на самом деле какие-то чудовищные вещи описывались. И я, конечно, прошу прощения, если кто-то меня услышит, но я думаю, что какие-то проблемы были, а какие-то немножко дорабатывались.
Додумывались.
Дорабатывались до вот такого вот, до реально, простите, жести такой, вот как говорят подростки. Вот. И я думаю, что вот в процессе написания книжки я вообще поняла, что подростки склонны немножко вот дорабатывать эти свои проблемы, не потому что они хотят что-то выдумать или хотят соврать. Вот, может быть, это полезно будет тоже мысль. Потому что они испытывают некую боль, какую-то вот пустоту, боль. Пустота вообще сквозит обычно, да? И это больно. И они как бы докручивают реальность. То есть в реальности вроде как все так более-менее, вот, или даже хорошо. Вот я встречала подростков, у которых все хорошо, они придумали чрезвычайно такие драматичные истории с жизни семьи, потому что, ну, как бы боль, которая объяснима, она проще, чем вот это внутреннее, вот это вот, да, которое необъяснимо. Вот, сейчас я вообще задаюсь вопросом, что происходит, почему столько вот у нас депрессий, панических атак. И это началось задолго до начала военной операции, и это как бы вот уже скорее взрослые, да, думают про это, а дети уже очень-очень давно ходят, пьют таблетки и так далее. Я не прошу вас исчерпать сейчас этот вопрос. Может быть, просто у вас какие-то были наблюдения, какие-то вещи, которые могут, так сказать, вот обнаружить вот эти штуки и как с ними работать?
Но тут, знаете, каждая семья – это отдельный мир и отдельная история. То есть отношения мамы, папы, дедушки, бабушки и детей. То есть если мы берем вот поколенческую историю, три поколения, вот предположим, да, где-то полные семьи, где-то неполные, все равно это вот история поколенческая. И часто, как вот вспоминаем, да, Тургенева «Отцы и дети», непонимание одних поколений другими, вот, старшие могут на проблемы смотреть свысока со стороны своего опыта, да, с другой стороны, они не понимают уже, чем дышит, чем живет молодежь современная, им современная, да, вот, потому что все-таки разрыв есть. Понятно, что мы уже как, например, там, ну вот нам уже там по шестому десятку, мы там не пойдем с матушкой там отплясывать на дискотеку, потому что мы сейчас понимаем, вот у нас сейчас внук Лука, сейчас он подрастет, у него будет какая-то своя история, уже что-то поменяется, он же, вот сейчас он вырастет, будет общаться там с подростками, какие-то молодежные тусовки, на него тоже будут влияние иметь всю эту историю, но мы хотя бы должны понимать, что вообще происходит, ну, то есть быть, как говорят, но понимаете, какие события вокруг, что, чем подростки там интересуются, что они читают, что они там слушают. Это очень важно сейчас, чтобы не, вот этот тоже разрыв не потерять. Вот. И доносить им тоже свое видение вот этого мира, ну, и, конечно, и нравственную позицию, это обязательно на ней надо стоять. Но надо понимать, что здесь еще надо очень, наверное, место еще Богу дать. То есть у нас какая проблема? Правильно ли или часто ли мы вообще за детей молимся Богу? Вот это вопрос такой. Кстати, это касается и православных родителей, православных семей. То есть мы забываем о том, что Бог промышляет о каждом человеке, и о твоем ребенке тоже, да? И должна быть у него какая-то защита.
Но, на самом деле, прости, что я тебя перебил, но у нас вот как раз с этим немножко, я чувствую, туговато. Я на самом деле про себя говорю. Вот передоверить Богу, потому что очень хочется, чтобы хорошо очень было у детей. Ну, и да. Ты делаешь для этого все. И получается, что ты... Упс.
Чем больше мы их ограждаем, тем меньше мы им возможности даем проявить себя. И, кстати, знаете, вот батюшка начал говорить о том, что место Богу. Вот здесь я обращаюсь к верующим, к православным. Мы же имеем возможность попросить Бога: «А благослови, Господи, тем-то или тем-то моего ребенка». Мы нередко начинаем ругать детей за что-то, да? И вот каждый может проверить себя, насколько эмоционально в этот момент мы бьем в другой мир. Представляете, а вот ты такой, там, а ты сякой, вот прям как кулаком лупим, да? А в то же время, когда ребенку пожелать что-либо хорошего, у нас не хватает эмоциональных сил. Вот я сейчас для себя как бы такой момент, который я стараюсь обязательно сделать. Вот ночью просыпаюсь, ну, не спится. Ну, как раз. И это же тот самый хороший момент, когда можно начать... Прям начать молитву вот своими словами: «Господи, благослови там сына моего». И я, вот, знаете, вот крепкой верой, там, милосердием, желанием послужить Богу и людям, то есть вот что бы я хотела в нем видеть, я как раз вот об этом прошу: «Господи, благослови его этим». Понимаете, если мы будем просить для детей каких-то духовных благ, Господь никогда не откажет. Вообще, мы с отцом Дмитрием это сразу изначально как бы считали. Мы за своих детей молились, чтобы в первую очередь они были верующими людьми. Крепкой веры, Господи, дай им. Остальное все приложится. Остальное все, оно кем будет ребенок, какой он выберет себе путь, это его выбор. А вот чтобы у него была крепкая вера, потому что очень многие такие моменты в жизни, они как раз вот если ты имеешь веру, тебе легче, как бы опираясь на нее, уже легче ориентироваться.
Да это не то слово. И вроде ты говоришь простые вещи, но на самом деле они настолько вот нужные, которые... Потому что очень хорошо, очень хорошо своими словами ты умеешь сказать об этом.
Ну вот я как бы это видела и видела вот на примере наших подростков, которые у нас собирались. Ведь ко мне приходили родители, иногда рассерженные родители, и говорили: почему мой там сын или дочь у вас проводит? А у нас была такая ситуация, вот благо дом позволяет, да? У нас они некоторые прям оставались и жили. И я благодарила Богу, слава тебе, Господи, что они у нас, а они ушли куда-то там в страну далече. Вот, а приходили рассерженные родители и говорили: почему они у вас там ночуют и днюют, и живут? А я, в свою очередь, задавала вопрос родителям: родители, а я хочу это у вас спросить. Почему ваши дети оказались у меня в доме? Наверное, это вот если быть немножечко, так скажем, может быть, где-то вы их не дослушали, может, где-то вы на них передавили. Может, где-то оказалось вот, ну, какая-то вот с вашей стороны такая некорректность к ним, да? Вот ведь я искренне считаю, что можно многое детям донести в спокойном тоне. Да, они все по-разному это воспринимают. У нас все вот эти подростки, они все разные. И в силу своего характера, вот у нас сын, он такой, он оправдывает свое имя, Серафим, он такой, эх, взрывной такой, он еще человек очень творческий, он художник по образованию. И да, конечно, вот ему что-то объясняешь, он понимает все по-своему. И еще плюс, как человек творческий, он может это все так как-то, в общем, повернуть, да, что даже не ожидаешь. Вот. И надо, ну... научиться, а это тоже, я же говорю уже о реализованном опыте, который, он же приходит со временем. И ты понимаешь, что да, вот тебя поняли, может быть, поняли неправильно, но надо найти в себе силы собраться, сказать еще раз. Кстати, в этом мне очень помогал батюшка. Вот, потому что батюшка, он всегда с подростками разговаривал всегда более весомо, и более спокойно, потому что я могу там что-то эмоционально сказать, вот, а он всегда говорил вот как-то более, так скажем, уравновешено.
Ну, что самое интересное, вот я даже заметил, уже, как уже став священником, когда идут жалобы, например, на исповеди, в основном женщины там начинают жаловаться там, ну, обычно, что там старшие сыновья уже, сами уже взрослые, там, пьющие, еще что-то, тоже там проблема опять семейная, межпоколенческая. И как раз начинаешь уже им говорить, такие вот советы давать, ну, вы начинайте свое чадо молиться, оно же ваше чадо, как, сколько бы, вот, я говорю, папа и мама, это не меняется история, все равно мать, какая бы она ни была, там, или отец, он будет переживать свое чадо, даже если тебе 90, а твоему чаду 60, то есть он все равно для тебя ребенок, вот. То есть, это возрастная история, она не меняется. Так тогда молитесь в любом возрасте, чтобы Господь даровал ему то, что вы не дали в воспитании. Вот вы не смогли это дать, да, молитесь о том, чтобы ему там, там трезвость жизни, любовь там, это, ну, то есть, какие-то вот вещи, которые еще можно в человек, которым Бог может поделиться с человеком. Это же ваш сын, вот, это ваша молитва за него. Вот, и оказывается, мы, как родители, еще об этом забываем. То есть мы пытаемся внешними вещами проломить ситуацию, которую же, может быть, мы не, можем уже ее не контролировать. Угу. Ну, вот получилось так. Где-то сами там, как говорят, накосячили воспитание, да, не досмотрели что-то, гнев какой-то проявили там, невнимание.
Ну, что делать, да? Да, нам инструкцию же никто
да,
не давал.
Но вот вопрос благословения, да, если вернуться к Аврааму, Фара и Авраам, да, то есть благословение сыновства и отцовства, то есть, оказывается, у родителей есть божественное право благословлять своих детей. И потому, как
и
ты
надо им пользоваться.
За него молишься, так Господь будет исполнять просимое. Если ты будешь все время говорить своему чаду, ты, прости Господи, такой-то, сякой-то, да, там не учишься, и потом смотришь, да, ну во что превратился-то?
И правда, что,
ну,
да.
Ну, так сказать, ты его антиблагословил, как бы.
А, ага, фактически, фактически, да. Знаете, антиблагословил. Да, антиблагословил, фактически проклял.
Ну, да. Да,
ты, не называя, что я тебя проклинаю, ну, никто же, а да, просто пожелал ему,
да,
плохого.
Да,
ты такой сякой,
же
немазанный, сухой.
Да, что хочу добавить, ведь в здравом, когда ты говоришь родителям, вы уже их проклинаете, он говорит, нет, батюшка, я не проклинаю, такого не может быть. Конечно, в здравом уме никакой родитель не будет, да, если он нормально проклинать. Но вы о нем все время Богу, да, говорите, какой-то вот негатив сливаете, да, и Господь исполняет то, что вы просите. Надо понимать. И, кстати, это касается отношения мужа и жены тоже впрямую. То есть, если мы друг друга не благословляем, не молимся друг за друга и не хотим, сказать, вот, пожелать добродетели вместо, так сказать, страстей, да, то и получается, что там жена недовольна мужем и будет вот все время жаловаться, да, муж жалуется на жену, но не благословляют друг друга, не молятся друг за друга и не желают у Бога подать вот противоположно то, что, как говорят, от святые отцы, чтобы страсти заменялись на противоположность добродетели. Ну, смотришь, ну, вот так вот все и живем потом.
Так,
вот так
в страстях
варимся
и остались.
Да.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что с нами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева, и матушка Ника. Да, история про благословение и антиблагословение, конечно, потрясающая.
Я, знаете, если можно, я добавлю, вдруг кому-то это будет полезно. То, что я прошла со своим сыном. У нас с ним было такое непонимание достаточно долго. И в какой-то момент вот именно меня выручило именно то, что у нас с ним достаточно доверительные отношения, и мы с ним часто беседуем. И вдруг в одной из бесед, тогда моему сыну уже было 20 лет, даже чуть-чуть больше 20, я выясняю, что у него есть такая детская обида. А с ним случилась такая страшная история. В 4 года у него заболел живот. Врачи подумали, что это аппендицит. И мы поехали, это 98-й год, это не сейчас. И мы поехали в Филатовскую клинику, приходим туда в приемный покой. Нас встречает врач. Я веду своего ребенка за одну руку, врач за другую. Мы доходим до лифта, она со мной мирно беседует о том, что вот мы сейчас поднимемся на какой-то там этаж, Вот, там, значит, ребеночек будет свое лечение проходить, а я вернусь обратно. Мы доходим до лифта, дальше происходит то, что было очень страшно для меня и оставило травму для моего сына. Она заходит в лифт первой, дергает к себе ребенка, и двери закрываются. Я помню, что я билась об этот лифт. У меня была просто, ну, страшнейшая ситуация. Вот. А потом, ну, в общем, как-то мы выяснили там, куда его положили, и оказывается, это чтобы не было долгих расставаний.
Ну вот. Да, методы такие были.
Да, знаете, методы такого вот достаточно сурово, так скажем, да. А ребенок тогда подумал, что его за что-то наказали и бросили. И мне мой сын это проговорил. Знаешь, говорит, что когда я оказался в лифте с незнакомой тетей, для меня было впечатление, что меня бросили, что я что-то сделал не так, и меня бросили. Вот. А я ему, в свою очередь, начала рассказывать, как я там, с другой стороны лифта, готова была расшибиться об эти двери. Я даже не знала, на какой этаж она поехала, а меня дальше никуда не пустили. Вот, и мы с ним эту ситуацию всю проговорили внимательно. Значит, он рассказал свои переживания тогдашние, а я ему рассказала свои. Мы с ним обнялись. И знаете, что я для себя сделала такую пометочку? Я стала ему потом писать обязательно, хотя бы смс-кой, проговаривать вслух и писать: «Я тебя очень люблю». Вот представляете? Оказывается, вот прошло столько времени, я даже не, вот мы забываем о том, что мы. Это, кстати, касается опять-таки и мужа с женой. Мы забываем иногда, что вот эти простые слова: «Я тебя очень люблю». И мы вот сейчас часто в разъездах, сын наш там тоже часто в разъездах. И вот вечером, после того, как там мы попрощались, я ему могу иногда там поздно вечером или ночью, и я знаю, что он за это очень благодарен. И я знаю, что у нас начали вот эти вот непонимания, которые было долгие годы. Сейчас моему сыну уже больше 30, но оно начало вот исчезать, уврачевываться.
Это такая хорошая информация, что можно начинать в любом возрасте.
Совершенно верно. Хоть в старости.
Да, и что людям это нужно, как вот этот контакт с родителями, это любовь.
Да.
Хотя Дмитрий что-то нашел, какую-то цитату на нашу
беседу. Значит, по поводу вот родителей. Александра Федоровна говорит: родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей. Не на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером своей жизни. Вот что еще можно больше сказать?
Золотые слова, да, потому что нам-то хочется, чтобы дети были лучше нас и жили лучше нас, да, и как бы и карьеру делали больше, чем мы. А вот оно как.
Ну, потому что мы, наверное, забываем о том, что в первую очередь должна быть заложена какая-то нравственная основа, нравственная, но это только собственный пример. Вот потому что вот другого примера, как от родителя ребенок, откуда ему взять? Он потом возьмет примеры, если ему здесь в семье не дадут, другие совершенно, так сказать, как ему захочется, но уже это будет совершенно другая история. По-другому с ней надо будет работать. Вот.
Слушайте, я вспомнила такую историю, которую мне хочется рассказать. Она про родителя, и ее рассказала мне со слезами моя подруга. Ее родители были в разводе. Папа был женат. И она вполне, ну, как бы она вполне поддерживала с ним отношения, но, как часто бывает, со стороны матери шел такой негатив, а папе нельзя было говорить или плохо, или ничего это называется, да, и даже встречались они иногда тайно, вот. Но в какой-то момент отец приехал, и как бы она очень обрадовалась, ну, потому что он редко приезжал. Казалось, что он приехал, потому что у него было очень плохо с деньгами, и прям вот совсем плохо. И его жена, как бы он боялся, что он придет домой, и жена узнает, что у него нет денег, и он приехал попросить у нее денег. Ну, как взаймы, ну, уже в таком возрасте, когда человек взаймы может не отдать, угу. Просто ему нечем отдать. Вот, и она очень расстроилась и очень рассердилась, на самом деле, потому что, ну вот приехал, да, денег попросить. Да и, в общем-то, и бюджет-то был как бы рассчитан, не было каких-то лишних трат. Вот. Но отказать ему она не смогла, дала ему денег, потом звонила там каким-то подружкам, жаловалась, что вот у нее так, такая, ну, травма, вот отец приехал, а вот занять денег, а я думала, меня хотел увидеть и так далее. Отец ее очень благодарил за это, потому что у них не произошло скандала с его женой в семье. И вот прошло совсем немного времени, и отец сгорел от онкологии. И, вы знаете, это потрясающе, но самое теплое ее воспоминание и самая большая ее благодарность Богу за то, что она тогда судила отцу вот эту небольшую сумму денег, которую он просил, на которую она рассчитывала. И для меня это просто такая история, ну, до слез, понимаете? Mm-hmm. Потому что где-нибудь на сайте «Токсичные родители», вот я уверенно сказали бы: «Ага, пришел! Пришел наконец-то тебе повидать, травму тебя опять нанес». Понимаете? А это как бы вот этот его уход, он вдруг как дверка какая-то приоткрылась, свет полыхнул, и в этом свете все стало по-другому. И это, ну, история вот такая вот о угу. том, что очень часто же у нас к родителям очень много, на самом деле, обид и претензий. Да, до тех пор, пока они не уйдут из этой жизни. Потому что потом, ну, правда, часто и после этого.
Да, это вот такой момент важный. Только его, наверное, только может, конечно, исцелить Господь, но нужно движение сердца все равно. То есть должен быть какой-то прорыв.
Да.
Наверное, по сути дела, на самом деле, каждый человек способен на вот такую историю, то есть движение в сторону, так сказать, вот покаяния, особенно вот в плане там пятой заповеди. Тут вопрос, хотим ли мы этого? Это тоже как вопрос. То мы говорим, да, вот сейчас, возвращаясь к основной теме наших всех разговоров, там, хочу создать семью. Господи, а может, только не сейчас, может, попозже, может, сейчас не надо. И также здесь с родителями также такая же тянучка идет.
Угу,
вот.
Угу.
На самом деле, каждый человек хочет любви и сострадания, хочет, чтобы был папа и мама рядом. Вот это заложено в нас. Это вот просто как бы мы не хотели от этого вот с этим не согласиться, многие, да, вот сайт токсичных родителей там, да, на самом деле это отсутствие любви родителей, и человек всегда это будет переживать, он хочет этого, потому что есть отец, есть мама, есть Бог в конечном итоге, все. И Бог нас любит, как отец. Вот, это очень важный момент, который мы всегда забываем. Как его донести другим, это только если человек может, ну, не знаю, здесь уже воля человека, то есть принять это или нет.
Да, а я, знаете, сразу хочу добавить, умение замечать хорошее. Это же тоже то, что можно начать в любое время жизни. Можно начать в юности, можно в зрелом возрасте, а можно уже и в преклонном.
Хорошее в детях,
в детях и в родителях.
Ага.
Вот родителям бы я посоветовала начать просто взять, и я всегда советую выписать все хорошее, что вы помните. Это мы советуем мужу и жене, когда они начинают выстраивать диалог между собой, вот в своей программе диалог в семье, да, выписать все, что вы помните хорошее. Это очень хорошо посоветовать родителям, чтобы они вспомнили и выписали все хорошее, что они помнят о вот в течение жизни, когда вот был ребенок с ними рядышком, да, вот пока даже когда он уже ушел в свою жизнь, да, улетел как птица, вот все хорошее запомнить. Мы запоминаем почему-то плохое. И у нас, знаете, как мешок камней на шее, у нас вот это все плохое, которое мы туда складываем. А вот научиться запоминать хорошее — это же труд. Вот. И еще, если есть обиды, повторюсь, может быть, да, но это тоже такой момент, который надо сделать. Надо написать письмо. Письмо своему сыну, своей дочери. Или сын или дочь может написать письмо своим родителям. Отдельно отцу написать письмо, отдельно матери. Если это люди верующие, прочтите потом это письмо перед иконой, пошлите эту весточку Богу, выплаките в этом письме все, что вы хотели сказать, и в конце найдите в себе силы пожелать хорошего, хорошего вот тому человеку, которому вы пишете. Вот, даже если этот человек не рядом с вами сейчас. Ну, вот это то, что нужно, и это действие, которое нужно сделать, чтобы что-то начало меняться в жизни.
Спасибо огромное. На самом деле, я в заключение хочу сказать, что я была на встречах «Диалог в семье» у отца Дмитрия, у матушки Ники во Владимирской области, на АТК «Богдарня», и заметила вот эту вот силу вручную написанных писем и слов. То есть я как свидетельствую, что они имеют какую-то иную природу, иную какое-то воздействие производят на нашу душу. И действительно, какой-то вот такой диалог с Богом там угадывается. Спасибо большое. Напомню, что сегодня в нашем семейном часе приняли участие священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева, и матушка Ника. У микрофона была Анна Леонтьева. Всего вам доброго.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».